Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о первородстве, о первородном, о первородных, а также о первенцах. Это очень интересная тема, потому что первородный, первенец и первородные являются основой Божьего плана в отношении Его творения. Это очень обширная тема, поэтому мы можем ее только частично охватить. Многие места Писания, касающиеся этой темы, многие дети Божии явно не понимают. Эти вопросы относятся к глубинам Божьим, о которых мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 9 и 10. Но, как написано, «не видел того глаз», не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. И сегодня наш Небесный Отец желает нам показать через Святого Духа кое-что из своих глубин. Поэтому обратимся ко всем вам знакомому месту Писания, в котором многие дети Божьи усматривают даже противоречие. Но в Слове Божьем нет противоречий. Эти противоречия мы должны искать в наших сердцах и в нашем мышлении. Итак, обратимся к посланию Колоссянам, глава 1, стихи с 10 по 18, и возьмем это место Писания за наш главный текст. Читаю это место Писания. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. «Избавившего нас от власти тьмы». Деяния апостолов, глава 26, стих 18. «И введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его». Первое послание Тимофею, глава 2, стих 6. «И прощение грехов, который есть образ Бога невидимого». Послание евреям, глава 1, стихи 2 и 3. «Перворожденный всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. Он начало или начаток, первенец, то есть перворожденный, из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Чтобы поступали достойно Бога, возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, благодаря Бога и Отца, и так далее. Мощное высказывание. В 9 стихах этого текста мы имеем огромное духовное богатство. Святой Дух сообщает нам в этом тексте основные вехи Божьего плана в отношении своего творения людей. Я не могу сказать, что отмечу основные аспекты этого текста, потому что они все очень важны. Поэтому скажу, что я отмечу некоторые аспекты нашего главного текста, но это мы сделаем ниже. А сейчас обратимся прежде всего к выражению «перворожденный всякой твари» и сравним его с выражением «он начало», то есть начаток, первенец из мертвых. Первое выражение касается рождения Иисуса в плоти от Девы Марии. В свои 33 года Он, как Сын Человеческий, как полноценный человек, завершил свое служение в плоти, умер на Голгофском кресте за наши грехи и на третий день воскрес из мертвых. Такого феномена во всей истории человечества не было. Поэтому Иисус является также первенец из мертвых. Слово «перворожденный» связано с рождением Иисуса в плоти, а Его воскресение из мертвых является началом такого явления. Я думаю, что здесь все ясно. Но первое выражение «перворожденный всякой твари» большинство верующих толкуют или понимают совершенно неверно. Они все же придерживаются такого мнения, что Иисус, Сын Божий, когда-то в вечности был рожден Богом. Ниже мы к этому выражению еще вернемся. А сейчас коротко скажу вам, что это выражение связано с сообщением в Псалме, глава 2, стих 7, а также с посланием евреям, глава 1, стих 5 и глава 5, стих 5, которые являются цитатой из Псалма 2, стих 7. Там мы читаем в Псалме 2, стих 7. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». Послание евреям, глава 1, стих 5. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты, сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Послание евреям, глава 5, стих 5. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». К такому мнению, что Иисус, Сын Божий, был все же в вечности когда-то рожден, можно прийти лишь в том случае, если мы, во-первых, совершенно невнимательно читаем Писание, а во-вторых, некоторые простейшие сообщения Писания воспринимаем несерьезно. Для этого привожу вам простейшее, неопровержимое доказательство. В первом стихе Евангелия от Иоанна читаем в главе 1 стихи 1 и 2 и стих 14. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Я думаю, что никто из вас не сомневается в том, что под выражением «слова» имеется в виду Сын Божий, наш Господь Иисус. Так вот, здесь же совершенно ясно написано «вначале было Слово», то есть с самого начала. Еще миры не были сотворены, еще ничего не было, как только сам Бог, наш Небесный Отец, и Слово было у Бога, то есть с Ним был Его Сын, Иисус Христос, который тоже является Богом, как дальше читаем, и Слово было Бог. Ведь здесь в Евангелии от Иоанна, в главе 1, стихи 1 и 2 и 14, мы ничего не читаем о том, что Бог родил своего Сына, а читаем лишь о том, что Слово, то есть Сын Божий, с самого начала был у Бога. Сообщение в этих трех местах Писания, в Псалме 2, стих 7, и в послании евреям, глава 1, стих 5 и глава 5, стих 5, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», и выражение нашего текста «первенец всякой твари» являются пророческим указанием на рождение Сына Божьего в плоти от Девы Марии. А выражение «он начало», то есть начаток, «Первенец из мертвых» говорит само за себя. В этом выражении мы видим начало исполнения Божьего плана в отношении создания нового духовного творения. В стихе 18 нашего главного текста читаем: «Он начало, то есть начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Иисус – первенец из мертвых. Обозначение «первенец» может лишь там найти применение, где имеются последователи, потомки того же рода. Никогда первенец не выступает в одиночестве и останется при этом с точки зрения количества неизменным, ибо после одного первенца должен следовать как минимум один, второй или больше. В доказательство этого факта приведу несколько мест Писания. Первое место. В Откровении 14, стих 4 читаем следующее. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». Этими первенцами являются эти 144 тысячи душ остатка Израиля, о которых мы читаем в Откровении, глава 14, стих 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Следовательно, эти 144 тысячи душ являются исходным пунктом для грядущего и большого количества людей в тысячелетнем царстве, по отношению к которым они являются первенцами. В соответствии с Откровением, глава 7, стих 9, эти потомки остатка Израиля являются теми, которых никто не мог перечесть. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Следовательно, слово «первенец» выразительно оправдывает только то обстоятельство, что к этим 144 тысячам добавятся еще другие. Повторяю, слово «первенец» мы можем лишь тогда упоминать, если за ними последуют вторые или те, которые следуют из первенцев, являются плодом первенцев. Второй пункт. Сообщение из Римлянам 11, стих 16 учит нас: «Если начаток, то есть первенец, свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Здесь и сомнений быть не может в том, что в этом начатке мы видим Христа. Так как Святой Дух представляет нас в этом стихе ветвями, то по отношению к корню мы являемся массой или целым. Следовательно, святость Христа стала нашей святостью. Третий пункт. В первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 20, написано: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Уже даже в одном факте, что и мы воскреснем, мы видим Иисуса Христа первенцем воскресших. На основании этого мы являемся плодом первенца Христа и будем следовать Его воскресению из мертвых. Но Он остается первым, остается первенцем, воскресшим из мертвых. Четвертый пункт. В послании Иакова, глава 1, стих 18, читаем: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» или первородным плодом. А теперь, дорогие слушатели и читатели, будьте внимательны. Теперь уже и мы являемся некоторым начатком, являемся первенцами, но как плод от первенца Иисуса. Здесь речь также идет о плоде, порожденном через Слово Божие и истину. Этим плодом нашего Господа Иисуса являемся мы, дети Божьи. Упомянутыми в этом стихе первенцами этого плода, его начатком, мы можем быть лишь тогда, когда из этого плода, то есть из нас, снова возникнет новый плод. Запомните это. Плодом первенца Христа является порожденное через Него новое духовное творение в нас, детях Божьих. Новая жизнь через рождение свыше. Призываю вас и дальше быть очень внимательными. В этом новом творении, как мы отметили в послании Иакова, глава 1, стих 18, мы сами тоже являемся первенцами, являемся начатком Его созданий. Являемся первенцами Его созданий. А что это значит? Теперь переходим к посланию Ефесянам, глава 5, стих 32. И я обращаю ваше внимание на тот факт, что в этом месте Писания Святой Дух говорит о Христе и Его первородном плоде, о Его Церкви. Было бы совершенно неверно говорить о другом плоде, чем о том, который нам здесь дан. Было бы также совершенно неверно результирующий из этого плод Христос и Церковь, который является великой тайной, связывать с другим, ложным местом Писания. Апостол Павел говорит это в отношении мужа и жены, как о их плоде, поэтому говорит об этом прообразно. Конечным исполнением является Христос и Церковь на небесах. Об этом Святой Дух отметил в нашем главном тексте. Согласно Иакова, глава 1, стих 18, мы, то есть дети Божьи, являемся некоторым начатком, являемся тоже первородными. В Божьем плане строительства Царства Своему Сыну это очень важно. Поэтому пойдем по этим следам дальше и обратимся к Псалму 21, стихи 31 и 32. Это место Писания является потрясающим доказательством для рассматриваемого нами вопроса, то есть нашего первородства. Это место является вообще самым четким и ясным местом библейского высказывания для нашей темы «Божья семья на небесах». Привожу этот текст согласно оригиналам. «Потомство мое, одно семя, будет служить ему, оно будет засчитано ему родом. Они придут и будут возвещать тайну его людям, которые родятся, что он это сотворил». Из-за мощного высказывания этих двух стихов мы можем продвигаться вперед лишь небольшими шагами. Псалом 21 принадлежит к тем псалмам, в которых Святой Дух показывает нам страдания Иисуса Христа. В нем мы находим точные детали о нужде и страданиях Иисуса на кресте. Но кроме этого, мы находим в этом псалме совершенно различные отрезки времени. Давид писал этот псалом во время закона. В стихе 31 этого псалма читаем: «Одно семя будет служить ему». Чтобы это лучше понять, обратимся к посланию Галатам, глава 3, стих 16. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном «и семени твоему, которое есть Христос». Следовательно, это одно семя есть Христос, из которого и мы происходим, ибо все мы одно во Христе Иисусе. Послание Галатам, глава 3, стих 28. Это семя, церковь, является тем семенем, которое, согласно Псалма 21, стих 31, будет служить Господу Иисусу, ибо это семя является телом Иисуса. Это церковь, которая служит главе Иисусу Христу и Ему принадлежит. И если мы спросим себя, как мы будем Ему служить, то Слово Божье говорит, как род. Церковь Иисуса со своей главою является родом божественного вида. Это семя будет засчитано Господу Иисусу как род. Следовательно, здесь Святой Дух совершенно ясно и однозначно говорит о Церкви Иисуса. Об этом семени тела Иисуса мы читаем в стихе 32. «Они придут». Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что в слове «они» мы видим Церковь Иисуса. «Они придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся». Это значит, что впоследствии на небесах тело Иисуса, церковь, будет возвещать одному народу. Но это будет такой народ, который должен еще родиться. Еще раз указываю вам на очень сильное пророческое содержание этого псалма. В этом псалме 21 мы видим, первое, главную тему – страдания Иисуса, второе – время закона, третье – время благодати, четвертое – тысячелетнее царство и пятое – вечность. Очень ценным является тот факт, что в вечности Церковь Иисуса, стих 31, придет, стих 32, чтобы возвестить народу тайну, что Иисус, глава всего рода, сделал в отношении всей Божьей семьи. Этот народ должен будет в вечности еще родиться, поэтому он и будет являться плодом, упомянутым в послании Ефесянам, глава 5, стихи 31-32. Церковь Иисуса должна этому народу возвестить о событии на Голгофе, о кресте, о крови, о смерти, о могиле, о воскресении и победе Иисуса. Мы должны этому народу возвестить, что Господь Иисус является нашей главой, нашим искупителем и спасителем. Этому народу, который сам не пережил, что означает погибель, мы должны возвестить о нашем спасении. Это такой народ, который должен в вечности родиться, как наш плод. По отношению к этому небесному народу мы будем первенцами. Следующее место Писания, в котором Святой Дух вводит нас в тайну Божьей семьи в вечности, мы находим у пророка Исаии в главе 9, стих 6, где читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Каждый христианин знает, и это бесспорно, что речь в этом стихе идет о нашем Господе Иисусе. Но нас интересует пока выражение «Отец Вечности», в котором тоже имеется в виду Господь Иисус. А теперь мы зададимся вопросом, в каком отношении к вечности может Сын Божий, наш Господь Иисус, быть этим Отцом? На этот вопрос можно лишь в том случае ответить, если мы применим его по отношению увеличения Божьей семьи в вечности. Отец означает производитель, в смысле родитель. В справочнике об отце сказано: «Отец является главой семьи, производителем потомства, которого он является». Прежде всего, Бог является отцом, который в послании к Колоссянам, глава 1, стих 3, назван Богом и отцом Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому Небесный Отец является производителем ставшего плотью Божьего Сына Иисуса Христа. Послание евреям, глава 1, стих 5 и Псалм 2, стих 7. Этот Иисус является наследником всего. Для образования тела Христа Бог остался в семье Божьей, ибо назначение или выбор осуществлялся для Его жены, для Церкви, которая является Его телом. Это все рожденные свыше, все дети Божьи, спасенные во время благодати и имеющие Святого Духа. В первом послании Петра, глава 1, стих 23, читаем: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Отсюда следует, что Божье семя для нашего рождения свыше является нетленным. Дети всегда находятся в отношении к Отцу. Но Бог дал детей, которые родились от Божьего семени, своему Сыну, чтобы все оставалось внутри Божьей семьи. Об этой передаче детей от Отца своему Сыну мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 6, и в послании евреям, глава 2, стих 13, которые я прочитаю в следующий раз. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.